Сергей Зверев. Пули из дамасской стали. Глава 1. На секретной военной базе «Шторм», затерянной среди лесов средней полосы России, где велась подготовка спецназа ВДВ, погожим летним днем царило оживление. Ждали высокого чина из Москвы с важными известиями, но вот что это были за новости, не знал никто, даже капитан-арму Свинчук, самый осведомленный человек на базе. Хотя одно лишь то, что были отменены плановые прыжки и многокилометровый марш, бросок по оврагам и болотам, уже говорило о многом. Ближе к обеду на территории базы приземлился вертолет, из которого вышел незнакомый десантникам генерал-лейтенант в сопровождении пары полковников и трех майоров. Парней в голубых беретах и камуфляже, уже настроившихся на хавчик, в течение пары минут построили на плацу. Вместе с командным составом базы перед десантниками появился только что прибывший генерал Иванов, оказавшийся начальником особого отдела Министерства обороны. Он поприветствовал личный состав. Три сотни зычных глоток дружно проревели ответ, предусмотренный строевым уставом. Потом гость вкратце рассказал о цели своего появления в их части. «Как вы знаете, в современном мире обстановка чрезвычайно нестабильна», — особо отметил он. «В самых разных частях света зреют политические и социальные конфликты, которые очень скоро могут вылиться в гражданские войны. А на войне, как вы знаете, всегда прав только тот, кто сильнее. Никакие традиции и обычаи, местные законы, международное право не могут гарантировать безопасности тем, кто оказался в ее пекле. В том числе и дипломатам. Поэтому было решено усилить охрану некоторых наших посольств, направив туда дополнительные силы из контингента ВДВ. Вы, лучшие из лучших, прошли самую серьезную боевую подготовку. Каждый из вас способен сражаться с превосходящим по численности противником и выйти победителем из любой схватки. Но, учитывая ряд обстоятельств, в том числе и весьма высокие риски будущей службы, направляться будут только добровольцы. Желающие, два шага вперед, не добавив команды марш. Почти по-домашнему закончил генерал. Десантники переглянулись, все как один дружно отмерили два шага и снова замерли, с интересом глядя на гостя. Теперь уже переглянулись генерал-лейтенант Иванов с командиром базы Нестеровым, который даже в документах министерства значился как майор Н. Тот чуть развел руками, как бы поясняя, такие вот тут у нас орлы. Отпустив десантников и своих помощников на обед, Иванов и Нестеров отправились в штабную двухэтажку, где засели за личные дела солдат. Поскольку служить в странах, пока еще не ставших горячими точками, желание изъявили все, а требовалось не более полусотни человек, высокому руководству пришлось заняться персональным отбором. При этом предпочтение отдавалось тем, кто имел наилучшую боевую, а также соответствующую южную подготовку. То бишь умение выживать в условиях пустынного Средиземноморья, знание ближневосточных языков, а также бытовой этики народов, проживающих там. Часа через три генерал и майор изрядно подустали. От бумаг, исписанных разными почерками, у них начало рябить в глазах. Наконец-то отцы-командиры отвлеклись от праведных трудов и прошли в офицерский зал столовой, чтобы подкрепиться. Приняв по 100 капель хорошего коньяка, они приступили к припозднившемуся обеду, неспешно обсуждая текущие дела. Майора очень интересовало ближайшее будущее его базы, да и ее дальнейшие перспективы. Выслушав его, генерал-лейтенант Иванов грустно усмехнулся и в нескольких словах пояснил, что самому хотелось бы знать о перспективах и этой базы, и многих других структурных подразделений российской армии, да и ее самой как таковой. «Знаете, сегодня мы все, что называется, в битом положении», задумчиво глядя куда-то в пространство, негромко сказал он. «Я сам до сих пор никак не могу понять, к какому же берегу причалит наша армия в итоге нынешних, мягко говоря, реформ. Если вообще причалит, они пустят пузыри в процессе самой реорганизации. По его словам, армия, которая и в самом деле уже давно требовала всесторонней модернизации, на самом деле меняется лишь внешне, чисто декоративно. А вот в глубинном плане произошла даже еще большая деградация в сравнении с тем, что было ранее. Бездумное сокращение, проводимое ради чисто механического уменьшения численности самых разных военных и подобных им структур, в немалой степени привело к ослаблению обороноспособности страны и возрастанию рисков стать жертвой агрессии даже не сверхдержав, а таких стран, как Турция или Польша, не говоря уже о Японии, заметно окрепшей за последние годы.